Ольга Романова, журналист, глава фонда «Русь сидящая», с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам то, что происходит в России в плане отключения интернета или попыток отключения интернета? Почему, на ваш взгляд, такая спешка?
Ну, вы знаете, я убеждена, что все-таки здесь дело не столько в паранойе имени памяти Хомейни, хотя, конечно, она есть, и это очень серьезный фактор. Мне кажется, все-таки это борьба за контроль над информацией, над умами людей. Все-таки это, знаете, все из детства, как обычно. Во-первых, в детстве у Владимира Путина было глушение разнообразных голосов с большим успехом. Если обычно на Руси ночью слушать BBC, но вот это вот должно опять стать составляющей очень узкой прослойки людей, которые даже друг друга, в общем, знают во всем Советском Союзе. А во-вторых, как мы знаем, у писателя Волкова, так удачно захватившего, собственно, волшебника страны Оз, была вторая часть «Деревянный солдат» Урфина Джюса, такая вообще уже сугубо советское произведение. И вот, мне кажется, у любого человека, который становится диктатором, так или иначе, особенно ведущего войну, становится мечтой создать армию деревянных солдат. Для этого должны быть деревянными. Контроль за мозгами. Контроль за мозгами, там должна быть только та информация, которую выдает центральное телевидение, методички и, собственно, больше ничего. И вы знаете, это удается, это вполне уже удается. И я вот, когда сейчас разговариваю с россиянами, например, они очень мало беспокоятся, вообще мало что-нибудь знают про горящую услугу, порт услуги. Но хотя я видела смешной мемчик, что россияне наблюдают редкое природное явление, как горит нефть по 100 евро. Разве что. Ну, и мне кажется, третий фактор немаловажный. Возможно, ну и рано или поздно будет что-то происходить в России типа мобилизации. Я говорю не сама мобилизация, а типа мобилизации, да все что угодно может происходить, когда нужно контролировать перемещение больших масс людей. Это могут быть там и попытки демонстраций, попытки бунтов и мятежей по типу пригожинских, мобилизация как таковая, да, когда надо просто глушить, отключать, чтобы люди не могли договариваться между собой о точках встреч, вход-выходах и так далее, и так далее. Чтобы не могли добраться до Верхнего Ларса, чтобы не могли скоординировать поход, я не знаю, там, с Воронежа, от Ростова до Воронежа, ну и так далее. Ну, в общем, такая полезная со всех сторон вещь, стационарный телефон, как это было принято. Такая операция по омолаживанию правящей верхушки, они снова, как в своем раннем детстве, в конце концов, действительно можно уже рассказывать внукам и петь вместе с ними песню «Плачет девушка в автомате». И все сразу стало понятно, все стало на свои места. Как бороться, все ясно. Но поборется ли, я не знаю. Я здесь небольшой специалист в интернете, но я вчера очень внимательно слушала эксперта, который рассказывал про VPN, который может работать, прикидываясь белым списком. Ну, я уверена, что вода эту дырочку найдет. Проблема в том, что действительно будет очень узкая прослойка ночью слушать BBC.
Вот интересно, мы вчера с Борисом Надеждиным разговаривали, он же заявлял митинги, протесты, да. Ему отказывали, это предсказуемо. Но что его не то чтобы удивило, но он говорил об этом с улыбкой, мне присылали отказы по телеграмму от прокуроров из разных городов, судей и так далее. Мне, говорит, вся переписка с чиновничьим аппаратом Российской Федерации шла через платформу Telegram, не через Макс. И вот это ведь тоже показатель. С одной стороны, они хотят от этого избавиться, а с другой стороны, все этим пользуются.
Как я понимаю, будут штрафовать, как обычно, провайдеров. Уже пошла речь о том, что IT-компании, которые предоставляют, например, услуги, зарубежный трафик, VPN и так далее, исключать их из белых списков, главное самое, отнимать бронь. Можно сотрудников забирать на войну. То есть много всяких разных антиништячков грозит за это дело. Ну, а дальше посмотрим. Но мне понравилось, как сейчас чиновники, успокаивая народ, в общем, с некоторой гордостью говорят о том, что ну чего вы так волнуетесь? Видите, мы же запретили Инстаграм, но вы же там все есть, и бизнес там прекрасно существует, и существует Инстаграм, не знаю, там Адама Кадырова, Рамзана Кадырова. Ну, а так запрещено, конечно, поэтому чего вы волнуетесь? Такое странноватое объяснение. Так себе.
А что касается брони, вот это ведь интересный момент. Ведь считается, что на войну просто так не забирают. То есть, если человек не подписывает контракт, если он формально не идет добровольно, то он на войну может и не поехать из России. Вот что значит эта формулировка? А еще мы отменим бронь для сотрудников IT-компаний, которые не будут бороться с трафиком, который генерирует VPN-сервисы.
Ну, как известно, все-таки IT в основном дело молодых. Здесь все-таки Галицкий скорее исключение, чем правило. И в конце концов 32-летний, например, айтишник – это уже взрослый большой дядечка в IT-компании, подпадающий под призыв, например. Например.
А срочников же не отправляют, опять же, формально. Так,
формально нет, формально не отправляют. Но фактически да. Всегда можно, когда ты попал на срочную службу, заставлять подписывать контракт. Но здесь есть еще одна лазейка, такая, знаете, вот из серии чиновники говорят, что ничего страшного, Инстаграм же работает, хотя и запрещен. Здесь та же самая штука с призывом из армии. Вот разнообразные и очень хорошие движения, общественные организации, фонды, которые помогают россиянам избежать попадания в армию, в том числе и по призыву, наблюдают, как в последние вот именно 4 года, как военные годы, в разы, на порядок выросло число судебных решений, которые разрешают срочникам проходить альтернативную гражданскую службу. То есть суды идут навстречу с огромным удовольствием. Особенно если ты до призыва хотя бы за полгода подаешь заявление на альтернативную гражданскую службу, а уж если не получается, обращаешься в суд, то ну, 99%, что у тебя все будет успешно, что у тебя все будет хорошо, и ты пойдешь на гражданку альтернативную. Почему? Потому что все больше и больше... Не потому что судьи такие добрые. Это не потому что у них тоже есть дети. Это не потому что они против войны. И не потому что они против призыва. И не потому что они пацифисты. А потому что госкомпании. В госкомпании все больше и больше увеличивается число вакансий, которые никто не заполняет. И вот совсем недавно, например, появилась в числе альтернативной гражданской службы Почта России. Ее раньше выключали как раз, да, чтобы нечего телеграммки разносить, надо в войну уходить. А сейчас опять она появилась, пожалуйста, на Почту России, можно устроиться работать. Там очень небольшая зарплата, но в России, как выяснилось, очень много госвакансий, в которой очень маленькая зарплата и в которых вообще некому работать. А тут молодой человек, у которого есть мозги, у которого есть там две ноги здоровые, да, и чаще всего, и который 2 года на очень маленькой зарплате не будет ни жаловаться, не требует повышения и никуда не дернется. Никуда. Поэтому суды отправляют молодых людей с большим удовольствием, и молодые люди с удовольствием идут. И это то же самое. Ни в коем случае нельзя, да, надо отдать долг родине, надо идти в призывную армию, надо идти на войну. Если вас выгоняют из института, то альтернатива одна, это там война, СВО, все такое, а также альтернативная гражданская служба. Идите в почтальоны. Пожалуйста. Как с Инстаграмом? Вообще-то запрещено. Но вы видите, что же осталось, чего переживаете?
А можно сказать, что таким образом система, конечно, не сопротивляется, но трансформируется, пытаясь отдалиться вот в том числе от решений руководства. То есть она начинает своеобразно подстраиваться под это, но не так, как от нее, возможно, хотят. Вообще, насколько система, не первое лицо системы, а сама система субъектна в этой истории? Кто кем виляет, грубо говоря?
Хвост виляет собой. Знаете, это как считается, что умная женщина всегда докажет мужу, что именно так он и хотел. Равно как и умный подчиненный всегда докажет начальнику, что он ровно выполнял его приказ и даже предугадывал его, ровно так, как он и хотел. Здесь то же самое работает, конечно. Велел Путин запретить. Ну что он будет, проверять, работает ли Инстаграм? Ну, конечно, не будет. Конечно, не будет никогда в жизни. И, конечно, он не представляет себе, что это такое, зачем-то. И для него это какая-то, я не знаю, чудная заморская игрушка. Никому не нужна, не интересная. Ну да, люди выживают как могут. И я думаю, что очень много есть интересантов, чтобы никогда папочка про это не легла на стул Путину. Вы велели запретить, Ваше Величество? Мы запретили. А что? Да, все запрещено. А если он увидит вдруг, услышит, узнает, что у Адама Кадырова есть Инстаграм, вдруг почему-то, я не думаю, что это будет поводом для его монаршего гнева. Слишком мелкий таракан.
А саботаж? Вот в системе начинается саботаж. Можно сказать, что ты что-то делаешь, но это что-то не делать. Причем мы видим иногда достаточно осторожно, но все-таки заявление, там, глава Минцифры в частности сказал, ну что мы можем, мы-то вообще против, но мы исполнительная власть. Ну и далее он, в общем, как-то осторожно намекает, как можно бы этого не делать. Судя по всему, и с айтишниками он разговаривает не в приказном порядке. То есть насколько система может саботировать вот эти решения, которые идут сверху? Потому что я так понимаю, что есть огромный пласт людей в этой системе, которые хотят зарабатывать на постепенных блокировках, а не сразу. Ну там что-нибудь еще заблокируем, что-нибудь еще заблокируем. А вот когда сразу, это уже не очень выгодно. Вот не наблюдаются ли такие моменты?
Ну, вообще, я бы сказала так, что каждый пытается устроиться в своей нише, и, в общем-то, всем мешают, на самом деле, многочисленные группировки, которые хотят противоположного. Вот, собственно, все. Тут недавно все, наверное, во всех ресурсах, где есть обозреватели пропаганды, все посмотрели, что я на всех каналах видела, выдающиеся высказывания Марго Симоньян, как она начала говорить про посадки, про массовые посадки, которые, с одной стороны, полезны, начальник борется с коррупцией, но вообще, конечно, солят, это была очень хитрая фраза, которая состояла из слова, ну, сажать, как посадки сажать, зачем же сажать так много и сажать всех подряд, зачем же, хотя коррупция, но зачем сажать? И могут прийти каждому и посадить, а это вот то, что можно посадить, это не очень здорово, что можно посадить, она как-то вот очень выражалась так, выпукло, я бы сказала, и очень мало понятно. Но тут скорее в интонации и в глазах читался смысл, что, мамочки, вы очень много сажаете, это очень страшно. Тоже, в общем, вполне себе позиция, которая идет рядом с обозрением чего угодно в России. От ящера коровьего до, не знаю, строительства оборонных сооружений. Абсолютно все. Потому что в любом случае мы будем видеть посадки. Посадки в зоне белых списков, МАКС, развития интернета. Половина посадок за то, что Телеграм был, и половина посадок за то, что Телеграм не было. В общем, сейчас все это, абсолютно сейчас все увидим.
А Симоньян чувствует себя в зоне риска потенциально, как вы думаете?
Ну, мне кажется, что любой человек, который сейчас живет в России и ну, хоть как-то наблюдает мир вокруг себя, боится посадки, естественно. Ну, слушайте, я вот сегодня видела сообщение, по-моему, в важных историях, как в Петрозаводске отправили на войну отца четверых детей, причем у которого не было своего паспорта, документов и так далее, который мирно шел с попойки, ну, с пьянки, не, там, с банкета, со дня рождения, там, он ушел, возвращался домой. Его забрали менты за, ну, то есть по административке, ну, там, за появление там в общественном месте, ну, фактически за переход дороги в неправильном месте, как это водится. Отвезли в ментовку и заставили подписать контракт. Все, он даже домой не явился. Без паспорта, без всего. Конечно, все понимают, что сажают за все, и за это тоже. По крайней мере, этим пугают. Ведь количество проверок сейчас, количество проверок автотранспорта частного на предмет наркотиков, сумочки, там, и пассажирки, все, что хотите. Потому что неважно, есть это или нет, важен повод для задержания. которые даже не оформляются протоколом, просто надо человека испугать так, чтобы он подписал контракт. Вот, собственно, и все. А правонарушение найдется. Конечно, сажают. У нас пустые зоны, потому что люди не успевают дойти до СИЗО, до зон, как отправляются на войну. Зато видите, какой порядок.
А для ФСИН это проблема, что зоны быстро пустеют? То есть они же тогда, наверное, недополучают какие-то ресурсы. То есть зоны уже в таком объеме не нужны. Зачем их содержать и зачем такое количество сотрудников содержать?
Нет, для ФСИН это, конечно, огромная проблема, но сотрудников все равно дефицит очень большой. 75% дефицит сотрудников в южных регионах страны. В общей массе почти 30%. Но при всем при том, что именно в южных регионах там больше всего переполнены лагеря и СИЗО, потому что Украина близко. Украинские военнопленные, вообще пленные. Хотя по Женевским конвенциям военнопленные должны принадлежать ведению в лагерях Министерства обороны. Но, тем не менее, кажется, все это нарушается, и поэтому, естественно, сотрудники ФСИН. Плюс ко всему, юг России, это ты вот мучаешься, работаешь в тюрьме, а через 100 километров у тебя точно такой же хмырь работает, я не знаю, там, в Мариуполе, и получает совсем другие деньги. Твой же товарищ, да, который просто подписал контракт и поехал на оккупированную территорию. Ну, конечно, здесь большая проблема. С финансированием у ФСИНа все хорошо, пусть он понимает важность этого органа, этого ведомства, и тем более сейчас им выдаются деньги на строительство новых тюрем, например, в Москве, в Солнечногорском районе. Там всегда вокруг ФСИНа идет очень большая борьба, потому что действительно огромный ресурс и человеческий, а главное финансовый, и территориальный. Ну, посмотрите, вот в Кресты, которые совсем недавно были проданы с аукциона в Питере, тюрьма Кресты в историческом центре города, напротив Эрмитажа, и там еще, в общем-то, ничего не произошло. Там еще не произошло никакой реновации, не открылись еще повально рестораны, музеи, выставочные залы. Туда уже невозможно купить билеты на экскурсию. Уже онлайн невозможно заказать, распродано все. Люди ломятся в тюрьмы, да, посмотреть на это. И это недвижимость в центре города, исторические памятники, которые можно реновировать, не оставлять же просто тюрьму в центре города. А в Москве посмотрите, сколько их. А Бутырка отдать чего стоит? Между прочим, Михаил Казаков строил Бутырку, так, на секундочку, с Пугачевской башни. Ее не видно ниоткуда в Москве, потому что впереди Новослободской улицы стоит такой кирпичное 80-х годов здание ГСУ. А я просто в Бутырке была, и ты заходишь, и ты... Ну, офигеваешь от красоты, да? Это тот же самый архитектор, который строил Царицына, например. Это очень красиво. И это, простите, в полутора километрах от Кремля. Ну, а как? Как такое место? А Матросская тишина очень неплохо. Тоже центр Москвы. Нет, сейчас куда ни возьмись, тюрьмы это очень интересно. Конечно, их хотят вывести уже очень давно за город, поэтому деньги там есть, деньги там будут всегда. И очень много там и конкуренции, и стрельбы между собой. Не-не, ФСИН, понятно, почему ведомство лакомое, большое, потому что оно еще бесконтрольное полностью. Оно закрыто, потому что оно тюремное ведомство. Вору не хочу.
Но там есть конкуренция с ФСБ. ФСБ же начинает забирать часть тюрем, изоляторов, уже создает свою систему, видимо, автономную от ФСИН. И изоляторы, и не только изоляторы, как я понимаю, они уже для себя.
Не только, там еще и конвоирование, все. Но дураков бороться с ФСБ во ФСИН нет. Это у них порядок такой, все, порядок им известен. Здесь они не будут, нет.
А ФСБ вообще неприкосновенно? Или там тоже возникают проблемы, учитывая, что ну, вот вопросы безопасности, они ведь не всегда соблюдаются в России в той мере, в которой, видимо, Путину хотели. Там начинают услуги. Ладно, это частично военная история, но частично военная история, потому что там есть разные моменты, связанные, скажем так, и с внутренней безопасностью. И ФСБ, видимо, не выглядит сейчас как самая могущественная служба. И к нему тоже вопрос возникает.
ФСБ – самая могущественная служба из несуществующих в любом случае, которая контролирует и суды, и прокуратуру, и места лишения свободы везде, да. И я напомню, что ФСБ уже официально получила право во всех компаниях частного бизнеса уже официально иметь прикомандированного сотрудника, получающего две зарплаты. Да? То есть это не только, что называется, старый русский обычай, но это уже закреплено в законе. Поэтому по-прежнему самое могущественное, но, конечно, там тоже идут посадки, борьба за ресурсы, хотя бы потому, что, ну, вот, например, пару, наверное, тройку уже лет назад, как бы не больше, как-то совсем недавно Москва опустела в смысле ФСБ, потому что в Москве арестовали в столице полностью, практически подчистую управление М, которое занимается там бизнесом ФСБ, потому что они очень сильно сцепились в очередной раз со Следственным комитетом, и там даже пал жертвой сын начальника Федеральной миграционной службы, который возглавлял Следственный комитет в одном из московских округов. И, в общем, пересажали обе стороны, просто под корень сильно вообще выкосило всех в порядке межведомственной борьбы. Ну и такое время от времени случается. И когда, в конце концов, никто ни на кого не нападает, и нет межведомственных войн, всегда идут войны внутри, внутри управлений. Управление К против управления М, управление М против управления Т, там, ну, в общем, главки против главков, управа против управ. Более того, в нашем любимом управлении по УЗК СБТ по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом, это вроде как одно управление, которое нами всеми занимается, оно же УЗК СБТ, то есть защита конституционного строя и борьбы с терроризмом. Но вообще-то это разные задачи. И в управлении по борьбе с терроризмом там действительно служили раньше люди, которые, знаете, были романтически преданы делу. Которые, собственно, что хотели? Которые хотели воевать с террористами. Которые хотели уничтожение, там, я не знаю, ИГИЛ, ваххабитов, там, я не знаю, чтобы не было Крокус-Сити, вот этого вот всего. И их объединили с сексотами. Причем не просто объединились с сексотами, а сделали так, что в этом управлении сексоты стали начальниками над реальными борцами с террористами. В итоге, пожалуйста, вот вам Крокус-Сити. В итоге у нас нет нормальных борцов с террористами, а есть сыкуны, которые ехали на, собственно, на вызов в Крокус-Сити 2 часа, и так и не доехали никогда. Вот, собственно, и все.
Возможно, пробки были?
Наверное, да. Террористы доехали, а они нет.
А что касается отдельных персонажей, личностей, вот есть системы, есть корпорации, есть различные организации, есть отдельные персонажи, которые тоже относятся к системам, корпорациям и так далее, но такие, как Алишер Усманов или Керимов, насколько они над этой системной игрой находятся?
На самом деле, на меня, конечно, произвело впечатление прослушка, опубликованная вот в выходные, ну, в понедельник, прослушка переговоров Лаврова с их,
венгерским, сказать, главным МИДом.
Хотела сказать коллегой, а потом поняла, что я, наверное, не могу назвать коллега человека, который, в общем, как бы и даже по телефону в разговоре, в общем, прислуживает Лаврову. Но это было слышать такой вот испанский стыд, когда очень неудобно за собеседника. И когда, в общем, Лавров дает фактически указания, и указания про кого? Про сестру Алишера Усманова? Ну, это такой уровень, да? Когда глава МИДа России просто дает указания главе МИДа, не бойся, опять же, избегу слова коллега, главе МИДа Венгрии по поводу сестры российского олигарха. Не знаю, я почему-то вспомнила тут же историю, я не знаю, чиновника Приходько, давно уже покойного, на яхту Дерипаска, которую спалила Настя Рыбка. Вот как-то так, как-то все это вот так вот переплетается, и я себе вполне представляю там какого-нибудь чиновника на вот уровне Приходько, который там, я не знаю, хлопочет за оценки в школе там у Насти Рыбки. Еще нет. Ну да, какое-то такое... ну, не знаю, что не пройти родному человеку, действительно. Тем более, если ты стоишь в каких-то отношениях финансовых, интимных или каких угодно, что такого. Ну, в общем, Слушайте, ну, обычная такая российская клептократия такая, вполне себе понятная, очень понятная. И мы такие сидим, возмущаемся. Мне кажется, вот даже на этом месте можно было бы открыть интернет русскому человеку, чтобы он послушал эту прослушку, извините за тавтологию, и сказал бы, а что такого? Ну да, так устроен мир. И я бы сделал так же. Ну да.
Но это же усиливает вот позиции Лаврова в представлении людей, которые, скажем так, симпатизируют Владимиру Путину. Смотрите, как можно говорить с главой МИДа Европейского Союза, страны Европейского Союза, и как он ему отвечает. Он же растерян, он подавлен, он явно как раз с ним говорит с точки зрения начальник подчиненный там Лавров.
Конечно, конечно. Даже, я бы сказала, такой начальник недемократического плана. Ну, в общем, это разговор невоспитанного человека, ну, не знаю, с лакеем. Неуважительное, прямо скажем, да. Да, я думаю, что такой разговор усиливает позиции Лаврова в той части общества или общества, в смысле, российского общества, которые склонны к такому же поведению. Но поскольку это не одобряемое поведение вообще-то в 21 веке во всем мире, то и мнение людей, которые одобряют такое поведение, обычно никого не интересует.
Но это интересно с точки зрения, я сейчас помню, мы говорили с покойным Даниилом Дондуреем, бывшим главным редактором искусства кино, и как раз эту тему затрагивали по поводу того, как вообще выстраиваются отношения в российских сериалах. Ну, там часто хамят. Я вспоминаю несколько сериалов, абсолютно не имеющих отношения к политике. Вот был, например, такой сериал «Российский фитнес». Ну, про фитнес-клуб, в котором был свой начальник подчиненный. И меня всегда поражало, что начальник все время орет, а в итоге они считают его хорошим начальником. Но он орет, потому что он на самом деле нас любит. И потом я еще просто задумался на эту тему, посмотрел специально несколько каких-то отдельных фрагментов в разных сериалах и увидел, что начальник часто орет, и он хороший. Потому что ну, он и должен. Он сначала орет, а потом они как бы, не, ну на самом деле хороший мужик там, или там не мужик и так далее. И даже в фильме «Вызов», нет, не «Вызов», был фильм с Белым про космическую станцию, где на космической станции, ну уже... После этого Белый уехал из России. Там был глава Роскосмоса, тоже хороший мужик, который заботился о своих космонавтах. И он все время на них орал. И вот эта концепция, что если орет, значит он хороший, ну, она как-то, она действительно как часть пропагандистского элемента или так на самом деле? Как вообще это работает? Почему вот орущий начальник, хамящий, давящий, это, в общем, такая достаточно выстроенная ролевая модель?
Ну, потому что вообще Россия страна... Страна доминанта и страна доминантов. Ну, я вот со своей, конечно, колокольни, как обычно, все объясняю, потому что, как мне кажется, моей колокольни вообще все объясняет. Посмотрите, даже в Уголовном кодексе, в Уголовно-процессуальном кодексе с марта 2024 года полностью исчезла любая какая-то защита интересов потерпевших, то есть жертв. Ты слаб, ты жертва. То есть твои обидчики, будучи пойманными, совершенно запросто могут выйти, ничего тебе не заплатить, не извиниться никак, не искупить вину, никакой не понести наказания, уйдя на войну. Вот если есть война, и они уходят, то наплевать на тебя с колокольни вообще, и государству, и они возвращаются потом героями, и живут с тобой на одной улице, люди, изнасиловавшие, убившие твою дочь. Им хорошо, и надо кланяться им при встрече. Нет института защиты жертв, потому что... Ну, и мы знаем слово «терпила», да, потерпевшая.
Это одно из самых страшных оскорблений. Да,
которые потребляют все. И адвокаты, и прокуроры, и судьи, да, все знают слово «терпила». Потерпевший, то есть жертва. Жертва – это терпила. Тот, который терпит от тебя. А ты доминируешь, да, ты молодец. И это начинается, конечно, еще с детства. когда, ну, мальчик говорит, мальчик должен быть сильным, мальчик должен уметь драться, мальчик должен это, мальчик должен это, мальчик должен, а девочка должна вот это тоже должны, 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 должны. И вот это все начинается, доминирование, ну, я не знаю, плохие мальчики там издеваются над собаками там и кошками, да. И потому что начинает вырабатываться комплекс доминанты. И если ты потерпевший, очень отношение, да, снисходительное. Ты, конечно, преступник, но ты воспользовался правом сильного. И вот это вот право сильного, оно везде. Оно везде. И опять же, даже вот сама Россия, собственно, вся, вот сейчас вылезла, Россия встает с колен, вот она встала с колен, и мы никому не позволим себя обижать. А кто обижает-то, господи? Мы никому не позволим, мы вот самые сильные, мы самые красивые, мы самые-самые-самые-самые. Подставь вместо России великая страна, подставь слово Германия. И сразу понятно, где мы оказались. Сразу понятно, потому что это обыкновенный фашизм, да, потому что нас так учили, что как только произносится великая Германия, значит, это фашизм. А если вместо Германии Россия, то все в порядке. Нет. Это одно и то же. И это именно право сильного повелевать народами, называть народы малыми, да, которые коренные, назначать братьев младших. Вот справа младший брат украинский, слева младший брат белорусский, а сзади плеяда братьев третьего звена. Таджики, узбеки, да, и где-то совсем вдалеке эстонцы, потому что этот вообще брат очень троюродный и очень младший. Это табель о рангах, конечно. И табель о рангах, не знаю, там, это внутреннее, что называется, внутреннее доминирование. А есть внешнее доминирование, и оно, конечно, мужское, да, естественно. Не может русский народ изображаться в виде женщины, потому что это старшие доминанты. Рядом может стоять еще украинка, например. Ну, скорее всего, это украинец. Все, дружба народов – это мужское дело. А если это на внешний уровень, то это, конечно, мужчина будет белый, цисгендерный мужчина, русский. И справа чернокожий Ганна, Буркина-Фасо, да, что-то такое. А слева человек из Азии, скорее всего, вьетнамец, да, но, может быть, китаец, Южный Китай. Но все равно это младшие братья, да, слева, справа, а старший, вот он, доминанта, да. Везде, то есть начиная от детского сада, школы и так далее, и заканчивая, это признак силы должен демонстрировать ее там мускулами, зарплатами, поведением, ну, в том числе ором. Надо, чтобы тебя боялись.
Ну что ж, продолжим следить за тем, как все развивается. Спасибо вам большое и до следующей встречи. Всем доброго.
И никого не бойтесь. Пока.